Очевидно, он служил своего рода водным полицейским. Мужчина вяло подал Нергалу руку, и они отчалили, двинувшись по мутной воде. За ними плыли еще три лодки с остальными охранниками Нергала, тревожно посматривающими по сторонам. Гребец в главной лодке что-то сказал, и Нергал попросил его повторить. Его речь звучала так, словно у него было всего пол языка. «Вы говорите на кокни?» — спросил Нергал.
«Кокни!» — улыбнулся тот.
Нергал улыбнулся в ответ и пожал плечами. Это слово он вспомнил из какой-то книги и не знал его точного значения. Он слышал тысячи разных диалектов английского, но этот он едва понимал. Мужчина стал говорить медленнее, что мало помогло. Он описывал район, из которого они выплыли, и указывал на что-то. Здания были затоплены почти по самые крыши.
«Ракушки!» —
произнес он несколько раз, указывая веслами. Они причалили к плавучему доку, привязали лодку к чему-то напоминавшему дорожный знак с надписью OARE,
сокращение от английского Online Access to Research in the Environment, онлайн-доступ к исследованиям окружающей среды.
В доке уже стояло несколько лодок покрупнее. Водный полицейский привязал свою к одной из них и указал на металлический трап, приваренный к ее ржавому борту.
«Проходите».
Нергал взобрался на борт. На палубе стоял мужчина такого малого роста, что ему пришлось вытянуться, чтобы пожать Нергалу руку, хотя рукопожатие у него оказалось крепким.
«Значит, вы марсианин?» —
проговорил он голосом таким же живым, как и у гребца, но понять его почему-то оказалось гораздо легче.
«Добро пожаловать на борт нашего маленького исследовательского судна. Я слыхал, вы приехали поохотиться на старую азиатку».
«Да», — ответил Нергал, чувствуя, как у него быстрее забилось сердце. «Она японка».
«Хм», — мужчина сдвинул брови. «Я видел ее лишь раз, но все-таки не назвал бы ее японкой. Она скорее откуда-нибудь из Бангладеш. Азиаты теперь повсюду, с тех пор, как началось наводнение. Хотя кто ее знает, да?»
На борт поднялась четверка сопровождающих Нергала, и хозяин судна нажал кнопку запуска двигателя, повернул штурвал и уставился вперед. Корма слегка опустилась в воду, их закачало, и затем они, наконец, начали удаляться от затопленных зданий. Небо затянули низкие тучи, и, как и море, оно было коричневато-серым.
«Мы выйдем за причал», — проговорил маленький капитан.
Нергал кивнул и спросил: «А как вас зовут?»
«Блай. Б-Л-А-И».
«А я Нергал». Мужчина также ответил кивком. «Значит, это были доки?» — спросил Нергал.
«Это Фавершам. Здесь были болота, Хэм, Магден, и так до самого острова Шеп. Тут шла протока Суол. Скорее топь, чем река, если вы понимаете, о чем я. А сейчас, если выбраться сюда в ветреный день, то здесь все равно, что Северное море. А Шеппи — не более чем холм, который виден отсюда. Теперь это настоящий остров».
«А там, где вы видели...» — Нергал не знал, как ее назвать.
«Ваша азиатская бабуля прибыла на пароме из Флиссингена в Ширнес, на другую сторону этого острова. Темза сейчас затопила улицы в Ширнесе и в Минстере, а во время прилива вода там поднимается до самых крыш. Сейчас мы в Магден-Марш, и нам нужно обогнуть Шелнес, а то в Суоле можно увязнуть».
Вокруг них повсюду плескалась грязная вода, изборожденная длинными извилистыми полосами желтеющей пены. На горизонте же она была серой. Блай крутанул штурвал, и они разрезали короткие крутые волны. Лодка покачнулась и заходила ходуном вверх-вниз, вверх-вниз. Нергалу никогда еще не доводилось плавать. Сверху же нависали серые тучи, и между их нижними кромками и рябью воды оставалась совсем узкая полоска чистого неба. Лодка кренилась то в одну сторону, то в другую, балансируя как поплавок. Это был жидкий мир.
«Так гораздо ближе, чем было раньше», — заметил из-за штурвала капитан Блай. «Будь вода почище, прям под нами был бы виден Сейскорт».
«А какая здесь глубина?» — спросил Нергал.
«Смотря какой прилив. Перед наводнением весь этот остров был где-то на дюйм выше уровня моря, так что насколько оно поднимается, такая тут и глубина. Сейчас, вроде говорят, 25 футов. Больше, чем нужно этой старушке, это уж точно. У нее очень малая осадка». Он повернул штурвал вправо, и волны ударили по борту так, что лодка несколько раз клюнула носом.
«Вон, 5 метров!» — он указал рукой. «Харти Марш! Видишь ту картофельную грядку, где вода бурлит? Как будто великан утонул, и его похоронили в грязи».
«А сейчас прилив?»
«Да, почти полный. Через полчаса начнет спадать».
«Трудно поверить, что Луна может так сильно притягивать океан».
«Хе, что, не веришь в гравитацию?»
«О, вполне верю. Она прямо сейчас давит на меня. Просто трудно поверить, что что-то, находящееся так далеко, может так сильно к себе притягивать».
«Хм...»
— отозвался капитан, вглядываясь в мглу, что застилало обзор впереди.
«Я сейчас расскажу, во что трудно поверить. Трудно поверить в то, что кучка айсбергов может выместить столько воды, что океаны по всему миру поднимутся так, как поднялись».
«Да, в это трудно поверить».
«Поразительно, но это правда. Но доказательства здесь, перед нами. А вот вам и туман».
«Погодные условия тоже стали хуже, чем вы привыкли». Капитан усмехнулся.
«Я бы сказал, несоизмеримо хуже».
Туман плыл мимо них влажной пеленой, а вода дымилась и шипела. Разглядеть что-то было трудно. Вдруг Нергала озарило счастье, даже несмотря на неприятное ощущение в желудке при каждом замедлении хода между гребнями волн. Он плыл по водному миру, и свет, наконец, стал терпимым. Впервые с тех пор, как он прибыл на Землю, он мог перестать щуриться. Капитан снова повернул штурвал, и они поплыли уже вместе с волнами на северо-запад к устью Темзы. Слева по борту из буро-зелёной воды виднелся буро-зелёный гребень, весь застроенный зданиями.
«Это Минстер, точнее, то, что от него осталось. Он был единственным высоким участком на острове, а Ширнес вон там, где что-то торчит из воды».
Под низко опустившейся дымкой Нергал увидел что-то вроде черного рифа в белой пенистой воде, разлетавшейся брызгами во все стороны.
«Это Ширнес?» «Ага.
Оттуда все уехали в Минстер?
Или еще куда-нибудь. В Ширнесе жило порядочно упрямцев».
Затем капитан переключил все внимание на то, чтобы провести лодку сквозь затопленную приморскую часть Минстера. В том месте, где линия верхушек крыш выступала над волнами, стояло крупное здание без крыши и выходящей к морю стены, и между тремя оставшимися стенами стояла вода, а перекрытия верхних этажей служили доком. Здесь было пришвартовано 3 рыбацких судна, и когда они подошли, несколько мужчин, находившихся там, взглянули на них и помахали руками.
«Кто это?» — спросил один из них, когда Блай, замедлившись, входил в док.
«Он из марсиан. Мы ищем ту азиатку, которая помогала в Ширнесе на той неделе. Не видели ее?»
«В последнее время нет. Уже, наверное, 2 месяца. Я слышал, она уехала в Саут-Энд. В окрестностях должны знать».
Блай кивнул.
«Хочешь осмотреть, Минстер?» — спросил он у Нергала.
Нергал нахмурился. «Я бы лучше встретился с людьми, которые могут подсказать, где она».
«Ага».
Блай вывел лодку из дока и развернул ее. Нергал смотрел на ее окна, обшитые досками и залепленные пластырем, полки на стене каюты, записки, приколотые к балке. Когда они миновали затопленный Минстер, Блай взял микрофон на спиральном шнуре, нажал какие-то кнопки и провел несколько коротких сеансов связи. О чем говорили, Нергал не разобрал. Непонятные фразы перемежались с ответами, выплывающими из помех.
«Пойдем, Ширнес, прилив позволяет».
И они направились прямо в белую воду, где пена затянула затопленный город и медленно тянулась по улицам. В центре ее вода была спокойнее. Из серой жижи выглядывали дымовые трубы и телефонные столбы, и Нергал пару раз заметил внизу очертания домов и строений. Но вверху вода была такой пенистой, а внизу такой густой, что видно было совсем немного. Скат крыши, намек на тротуар, слепое окно. На дальней стороне города находился плавучий док, прикрепленный к бетонному столбу, выпирающему среди волн прибоя.
«Это старый паромный причал. Одну его секцию отрезали и пустили на воду, а теперь еще откачали его офисы внизу и опять их заняли».
«Заняли?
Увидишь».
Блай соскочил на качающийся планширь и протянул руку Нергалу, но тот, выпрыгнув, все равно припал на одно колено.
«Давай, Человек-паук, идем вниз!»
Бетонный столб, к которому крепился док, доставал человеку до груди. Как оказалось, он был полым, и по внутренней его стороне вниз уходила металлическая лестница. В пазах висели электрические лампочки на обрезиненном шнуре, обвивавшем один столб лестницы. Бетонный цилиндр тянулся вниз метра на три, но лестница на этом не заканчивалась и переходила в большой отсек, теплый и сырой, с рыбным запахом и шумом генераторов, работавших в соседнем помещении или здании.